Глава 39. Всем нам, мне, Бараку, Тамузин и Джайлсу, были предоставлены крохотные каюты, размерами едва ли превосходящие стенные шкафы. Места там хватило лишь для узкой койки, привинченной к полу. Проходя по коридору, я через приоткрытую дверь увидел слугу, который распаковывал сундуки своего хозяина в другой каюте, куда более просторной и удобной. В конце коридора у массивной двери стояли в карауле два солдата. Вне всякого сомнения, там находился Бродерик. Скорее всего, общество ему составлял неизменный Редвинтер. Оставив поклажу, мы вчетвером поднялись на палубу. Несмотря на то, что день был спокойный и солнечный, здесь пробирал прохладный ветерок. Я с содроганием подумал о том, каково будет в открытом море в ненастье. Матросы под руководством помощника капитана, грузного мужчины с обветренным лицом, устанавливали паруса. Удостоверившись, что все сделано должным образом, он спустился вниз. Тяжелые шаги гулко отдавались по палубе. Потом раздался глухой удар, скрип, и каравелла начала медленно отходить от причала. Джайлс сорвал с головы шапку и помахал ею, провожая глазами Йоркширский берег. «Лучше вам спуститься вниз», — заметил я, — «а то чего доброго простудитесь». «Ничего, здесь не так холодно», — покачал он головой и плотнее закутался в плащ. Внимательно посмотрев на него, я заметил, что глаза старика полны печали. Джайлс опустился на скамью, прибитую к палубе, а мы с Бараком и Тамузин наблюдали, как Хал исчезает из виду. Небольшие волны покачивали корабль, и я ощутил легкую тошноту. Вспомнив совет, некогда полученный от бывалого мореплавателя, я вперил взгляд в линию горизонта. Неожиданно до слуха моего долетел чей-то шепот.
«Это он, тот самый горбун. В Фулфорде король заставил его обнажить перед толпой свою горбатую спину».
Резко обернувшись, я увидел парочку клерков, которые бросали на меня любопытные взгляды. Я свирепо сдвинул брови, и они сочли за благо отойти прочь. Похоже, случай, произошедший в Фулфорде, войдет в легенды, и, как всякая легенда, будет обрастать невероятными подробностями, с горечью подумал я. Неужели мне будут до конца дней напоминать об унижении, которому подверг меня король Генрих? Хотел бы я знать, что сказали бы эти пустозвоны, узная они, что сам король всего лишь внук лучника из Кента. Вот черт! Барак внезапно пошатнулся, согнулся пополам и изверг содержимое своего желудка прямо на доски палубы. При этом он потерял равновесие и упал с тяжелым стуком. Клерки разразились хохотом, на лицах матросов, суетившихся у мачт, замелькали усмешки. Мы с Тамазин помогли бедолаге подняться и усадили его на скамью. Кислый запах рвоты заставил мой желудок подступить к горлу. Барак был бледен, как полотно. Несколько мгновений он сидел, уронив голову на колени, затем поднял на меня искаженное досадой лицо. «Да что за напасти такие? Сначала я охромел на одну ногу, теперь из-за этой проклятой качки все мои внутренности готовы вывернуться наизнанку», — пробормотал он. «Черт, только этого не хватало». Он бросил на клерков испепеляющий взгляд. «Если бы не больная нога, я бы научил этих весельчаков вежливости». «Напрасно вы так причитаете», — проронил я. «Вскоре ваша нога заживет, и вы вновь будете носиться, как угорелый». «В Лондоне ты должен как следует отдохнуть, Джек», — ласково пропела Тамазин. «Может быть, мастер Шардлейк разрешит тебе немного пожить в своем доме», — добавила она, бросив на меня умоляющий взгляд. «Его домоправительница позаботится о тебе, и ты быстрее поправишься».
«Да, конечно», — растерянно кивнул я. «По приезде в Лондон вы можете пожить у меня».
«Я не нуждаюсь в одолжениях», — буркнул Барак. «Господи, опять накатило!» — простонал он и снова уронил голову на колени. Я подошел к перилам, ибо опасался, что запах рвоты вынудит меня последовать примеру Барака. Просьба Тамазин привела меня в раздражение. Это маленькое хитроумное создание верно выбрало момент, когда я не мог отказать. Впрочем, в глубине души я понимал, что мне и в самом деле следует приютить у себя Барака. Предоставленный сам себе, он не будет беречь больную ногу и, пожалуй, останется хромым на всю жизнь. Через несколько минут я подошел к скамье. Барак согнулся пополам, Тамазин поглаживала его по спине.
Джайлз сидел неловко, привалившись к стенке. Его неподвижность заставила меня похолодеть. Но стоило мне взять старика за руку, он открыл глаза.
«Джайлз, как вы себя чувствуете?» — мягко спросил я.
Старик сморщился от боли.
«Кажется, я задремал».
Барак совсем расклеился, его вырвало. «Вы не слышали?» Джайлз покачал головой. Он казался усталым, смертельно усталым.
«Из нашего молодого друга вряд ли вышел бы хороший моряк», — произнес он с усилием, улыбнувшись. «Я давно уже не был в море, но, к счастью, меня никогда не тошнило».
Он бросил взгляд на кромку берега, видневшуюся на горизонте.
Йоркшир все еще не исчез из виду. «Думаю, пройдет несколько часов, прежде чем мы выйдем из дельты. Хотел бы я знать, как там поживает Мэджи. Наверное, старушке очень одиноко без меня.
Как только мы приедем в Лондон, Джайлз, я безотлагательно приступлю к поискам вашего племянника. Барак мне поможет».
«Значит, ваша размолвка забыта», — понизив голос, осведомился Джайлз.
«Вы тоже заметили, что между нами черная кошка пробежала?» — ответил я вопросом на вопрос.
«Это заметил бы даже слепой. Но в чем причина вашей ссоры? Она как-то связана с этой девушкой?»
«Не только. Мы наговорили друг другу много лишнего», — признался я, глядя на потихоньку отдалявшийся берег. «Но все это пустое недоразумение, Джайлз. Как только мы вернемся в Линкольнс-Инн, привычным делам нам некогда будет вступать в препирательство. Мы непременно отыщем вашего племянника», — добавил я с улыбкой.
«А как вы собираетесь искать Мартина?» — спросил старик, задумчиво глядя на меня.
«Первым делом схожу в Гарден-Корт. Если его там не окажется, казначей корпорации наверняка сообщит мне, где он практикует».
«Значит, отыскать его не так сложно».
«Совсем не сложно», — заверил я, мысленно понадеявшись, что слова мои окажутся не столь уж далеки от истины. В течение трех последующих дней погода оставалась сухой и ясной. Хотя находиться в крошечной каюте было не слишком приятно, и прогулки по палубе тоже не доставляли мне особого удовольствия, я благодарил Бога за то, что плавание наше протекает так спокойно. Джайлз большую часть времени проводил в каюте, лежа на койке. Он не позволял себе ни слова жалобы, но по изнуренному лицу я понимал, что боль досаждает ему с новой силой. У пассажиров не было причин жаловаться на погоду, однако капитана и команду она отнюдь не радовала. Слабый ветерок едва наполнял паруса, и плавание наше грозило изрядно затянуться. На четвертый день разнесся слух, что нам придется зайти в Ярмут, город на Норфолкском побережье, ибо запасы продовольствия на корабле подходят к концу. Я слышал собственными ушами, как Мальверер ожесточенно припирался с капитаном, однако последний непреклонно стоял на своем. В Ярмуте мы простояли два дня. Там мы узнали, что король, оставив большую часть своей свиты в Линкольне, поспешил в столицу, ибо получил известие, что принц Эдуард серьезно болен.
«От этого мальчика зависит будущее династии Тюдоров», — заметил Джайлз, когда мы сидели на палубе, наблюдая, как корабли выходят в море из Ярмуртского порта.
Друг мой заявил, что чувствует себя лучше, и выразил желание подышать свежим воздухом. Однако вид у него по-прежнему был изнуренный, и по лицу то и дело пробегала легкая тень, от которой у меня сжималось сердце. Барак, за несколько дней привыкший к качке, стоял у перил в обществе Тамазин. Последние дни мы с ним обменялись лишь несколькими словами. «Правда, если королева Кэтрин беременна, у короля может появиться еще один наследник», — продолжал Джайлз.
«Но брак их продолжается уже более года и пока остается бесплодным. Возможно, король более не способен оплодотворить женщину».
«Возможно», — равнодушно проронил я. Известные мне обстоятельства относительно происхождения короля и поведения королевы отбивали у меня всякую охоту обсуждать будущее династии Тюдоров.
«Не дай бог принц Эдуард умрет», — промолвил Джайлз. «Кто тогда будет наследником престола? Семья герцогини Солсбери уничтожена? Обе дочери короля не могут считаться его наследницами. Того и гляди, король Генрих, не проявив достаточной плодовитости, погрузит страну в смуту», — заключил он с горькой усмешкой.
«Мне надо размять ноги, Джайлз, а то они совсем затекли», — бросил я, поднимаясь. Старик плотнее закутался в плащ. «Становится холодно. Может, вам лучше вернуться в каюту?» — предложил я, не слишком уверенно, ибо знал, что друг мой терпеть не может, когда с ним обращаются как с больным. Но Джайлс не стал возражать.
«Да, я и в самом деле продрог», — кивнул он. «Будьте любезны, помогите мне спуститься».
Проводив его в каюту, я вернулся на палубу. Тамазин и Барак по-прежнему оживленно болтали и смеялись, стоя у перил. На меня они не обращали ни малейшего внимания, и я почувствовал себя задетым. Барак кивком головы указал Тамазин на моряка, проходившего по палубе. К великому своему удивлению, я увидел, что он держит за хвосты с полдюжины мертвых крыс. «Это корабельный крысолов», — с ухмылкой пояснил Барак. Тамазин сморщила свое хорошенькое личико и поспешно отвернулась.
«Знаешь, чем особенно хороша его работа?» — легонько толкнув ее в бок, спросил Барак.
«Не знаю и знать не хочу.
Он ест крыс, которых поймает. Для крысоловов это дичь — наилучшее лакомство».
«Иногда ты бываешь невыносим», — возмутилась девушка.
«А что я такого сказал? Разумеется, свежее крысиное мясо лучше черствых сухарей, которые едят другие матросы».
Я заметил, что по лестнице с нижней палубы поднимаются два солдата. За ними следовал Бродерик, скованный по рукам и ногам. На фоне двух дюжих парней его изможденная фигура казалась особенно жалкой. Шествие замыкали сержант Ликон и Редвинтер. Солдаты подвели арестанта к перилам. Остановившись, он устремил взгляд в море. Солдаты следили за каждым его движением, готовые пресечь попытку броситься за борт. Сержант Ликон, пользуясь возможностью, глубоко дышал, наполняя грудь свежим морским воздухом. Редвинтер, заметив меня, приблизился.
«Добрый день, мастер Шардлейк».
Путешествие явно пошло ему не на пользу. Отросшие волосы и борода утратили холеный вид, он побледнел и выглядел утомленным. Постоянно находясь в обществе заключенного, тюремщик и сам страдал от духоты и отсутствия движения. Трудно было поверить, что передо мной тот самый холеный франт, с которым я некогда встретился в замке Йорка.
«Добрый вечер, мастер Редвинтер. Надеюсь, скоро мы окажемся в Лондоне».
«Вряд ли», — возразил он, взглянув на паруса. «При таком ветре нам придется тащиться бог знает сколько. Я слышал, капитан говорил, что в это плавание от него отвернулась удача. И на то есть причины.
Моряки излишне подвержены предрассудкам».
«Быть может. Так или иначе, через несколько дней мы прибудем».
Губа его искривила столь хорошо знакомая мне издевательская ухмылка.
«Наш драгоценный сэр Эдвард скоро, наконец, окажется в Тауэре, где ему предстоит множество развлечений».
«Он здоров?»
«Вполне. Представьте себе, когда я сказал ему, что Спарнхед исчез из виду, он рыдал как дитя. Причитал, что больше никогда не увидит свой ненаглядный Йоркшир. Я сказал ему, чтобы не расстраивался попусту. Может статься, голова его еще побывает в Йорке в качестве украшения городских ворот».
«Впервые встречаю человека, которому совершенно неведомо сострадание», — бросил я.
«Для того, чтобы хорошо исполнять свои обязанности, сострадание мне ни к чему», — усмехнулся Редвинтер. «Как-то раз вы назвали меня безумцем». При этих словах в глазах его мелькнули злобные искорки, и я вновь осознал, как глубоко сумел его уязвить. «На это я вам вот что вам скажу. Безумен тот тюремщик, который проливает слезы над изменниками и предателями. Отвратителен слюнтяй, не способный исполнить предназначение, данное ему Господом».
«Неужели Господь предназначил вас для того, чтобы терзать и мучить других людей?»
«Для того, чтобы спасти истинную религию, подчас необходимо пролить кровь».
Редвинтер смотрел на меня с презрительным недоумением, словно удивленный тем, что я не понимаю столь очевидных вещей.
«Вы что, не читали Ветхий Завет? Там на каждой странице битвы и кровопролитие. Господь устроил этот мир так, что люди должны убивать друг друга. Король это понимает и потому не боится замарать руки в крови».
«Разве в Писании не говорится о том, что кроткие наследуют землю?»
«Лишь после того, как сильные духом уничтожат всех врагов истинной веры».
«И когда же это произойдет?»
«После того, как на воротах Йорка будет выставлена отрубленная голова последнего паписта?»
«Возможно. Для того, чтобы восстановить в этом мире порядок, необходимо быть сильным, мастер Шардлейк. Сильным и безжалостным. Таким же, как наши враги».
И отвернулся, утомленный бессмысленным спором. К нам приблизился сержант Ликон.
«Добрый день, мастер Шардлейк.
— приветствовал он меня, метнув на тюремщика исполненный неприязни взгляд. «Добрый день, сержант. Я только что беседовал с Редвинтером», — сообщил я, понизив голос. «Как-то раз я назвал его безумцем. Похоже, с тех пор его безумие только усугубилось». «Сэр Уильям, похоже, тоже так думает», — кивнул сержант, не сводя глаз с Редвинтера, который стоял в стороне, облокотившись на перила. «По крайней мере, он сказал, что отныне главную ответственность за арестанта несу я. Он больше не доверяет Редвинтеру. Это и понятно. В Йорке тот не справился со своим делом и допустил, чтобы арестант отравился. Редвинтер, как и все жестокие люди, не слишком умен, поэтому заключенному удалось его перехитрить. Самое обидное для Редвинтера — потерять власть. Иногда он смотрит на меня с такой злобой, словно хочет убить», — заметил Ликон. «К счастью, скоро мы окажемся в Лондоне и сможем избавиться от его общества», — сказал я. «А как себя чувствует Бродерик?» Редвинтер сказал, что он рыдал, когда Йоркширский берег исчез из виду. «Да, это правда. Но с тех пор он затих и редко произносит хоть слово». Сержант замешкался, словно не решаясь что-то сообщить. «Когда он увидел вас, он попросил разрешения поговорить с вами хотя бы минуту», — произнес он наконец. Я посмотрел в ту сторону, где стоял Бродерик. Тот, не замечая солдат, задумчиво глядел на море. «Я готов поговорить с ним». «Отойдите-ка от заключенного на несколько шагов. Он никуда не убежит», — обратился Ликон к своим людям. Солдаты выполнили приказание. «Мальверер дал мне под начало двух безнадежных болванов», — пожаловался сержант. «У обоих одно на уме — как бы напиться до бесчувствия. Мне уже пришлось отобрать у них деньги». Бродерик повернулся ко мне. Тонкое лицо показалось мне еще более изможденным, чем прежде. В свалявшейся бороде и длинных светлых волосах блестели брызги морской воды. Сейчас он походил не на молодого человека, а на иссохшего старика. Стоило ему хоть слегка пошевелить левой рукой, лицо его искажало гримаса боли. «Вы повредили руку?» — спросил я. «Ее повредила дыба», — усмехнулся Бродерик. Неистовая ярость, некогда сверкавшая в его глазах, угасла. Взгляд арестанта поразил меня своим спокойствием. Очевидно, со времени последней нашей встречи в умонастроении Бродерика произошла значительная перемена. «Я слышал, в холме вас едва не убили», — тихо произнес он. «На вашу жизнь покушалась невеста Бернарда Лока?» «Да, это так. Я немного знаю Лока. Он из тех людей, ради которых женщины готовы на все. Так вот, я хотел сказать вам, что не имею к покушению на вас ни малейшего отношения. Мальверер допрашивал меня и при этом отнюдь не церемонился. Мне очень жаль. А в том, что Дженнет Марлин действовала в одиночку, я не сомневался». Чуть помешков, я заговорил вновь. Скорее всего, она уничтожила документы, за которыми охотилась, если только ей удалось их заполучить. Бродерик хранил молчание. «Я полагаю, документы мог похитить кто-то другой, и ныне они находятся в руках заговорщиков», — продолжал я. Но Мальверер и слушать меня не захотел. Заявил, что все это пустые домыслы. Взгляд Бродерика, устремленный на меня, стал более внимательным, но он по-прежнему не проронил ни слова. «А как вы думаете?» — не унимался я. «Согласны с тем, что мои предположения небезосновательны?» Ответа не последовало. «Но вы же не сожалеете о том, что Дженнет Марлин не удалось осуществить свое намерение в отношении меня?» «Я рад, что вы остались живы», — наконец разомкнул губы Бродерик. «Вы были ко мне добры, в тех пределах, в которых позволяла ваша миссия. Тем не менее, вы убили бы меня, если бы это требовалось для осуществления вашей цели», — спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Без всякого удовольствия», — равнодушно произнес Бродерик. «Я не из тех, кто получает удовольствие при виде чужой смерти, даже если эта смерть необходима для дела. Так мне кажется, вы тоже не слишком кровожадны». «Мистрис Марлин заявила, что моя смерть ей необходима, как и смерть бедняги-стекольщика. Признаюсь, мне противна сама мысль о том, что человеческая жизнь может быть жертвой, принесенной на алтарь какой-либо цели». «Вот как?» — Бродерик саркастически ухмыльнулся. «Однако вы согласны с тем, что моя смерть необходима для процветания
и благополучия Англии. В противном случае вы отказались бы выполнять поручение Кранмера. В ответ я лишь сокрушенно вздохнул. «Почему вы взялись за столь гнусную миссию?» — настойчиво вопросил Бродрик. «Вы ведь совсем не такой, как эти бессердечные скоты Мальверер и Редвинтер. Я многим обязан архиепископу и считал себя не вправе отказаться от его поручения». Несколько мгновений мы оба молчали. «Напрасно они думают, что пытками вынудят меня заговорить», — едва слышно проговорил Бродрик. «Под пытками говорят все, сэр Эдвард», — ответил я так же тихо. «Только не я». Губу его тронула едва заметная улыбка, от которой по спине у меня пробежал холодок. То была улыбка человека, знающего, что ему предстоит. «Они ничего не добьются. И помните, что я сказал вам, мастер Шардлейк, время короля-еретика подходит к концу». Он смотрел на меня едва ли не с сожалением. «Знаете, я часто думаю о том, что вы могли бы стать одним из нас. Может, так оно и случится». Сделав вид, что не расслышал этих слов, я повернулся и подошел к сержанту Ликону. «Никогда раньше я не видел его таким спокойным», — заметил я. «Да, его не узнать. Сказал он что-нибудь важное?» «Лишь заявил, что никакие пытки не заставят его заговорить». «Он ошибается». Так я ему и сказал. Я направился к люку, ведущему вниз. Редвинтер по-прежнему стоял, облокотившись на перила, и глядел на море. Вечером после ужина я сидел на палубе и наблюдал, как солнце опускается за горизонт. На море царил почти полный штиль, корабль лишь слегка покачивало. Впрочем, багровый закат и тучи, затянувшие небо, предвещали перемену погоды. «Будем надеяться, на нас не обрушится новый приступ ненастья», — мысленно пожелал я. Тамазин на палубе не было, а Барак, стоя поодаль, болтал со слугами. Вскоре поднялся ветер, наполнивший паруса и позволивший кораблю двигаться быстрее. Я был рад, ибо хотел поскорее оказаться в Лондоне, прежде всего из-за Джайлса, силы которого заметно таяли. Почти все пассажиры высыпали на палубу. В наступивших сумерках смутно вырисовывались силуэты, закутанные в плащи. Кто-то дремал, кто-то играл в карты или шахматы. До меня доносились обрывки приглушенных разговоров. Из люка высунулась голова еще одного человека, пожелавшего подышать свежим воздухом. Под шапкой, усыпанной драгоценными камнями, я узнал острые черты Ричарда Рича. Погрузившись в задумчивость, он прошествовал по палубе. Матросы торопливо отскакивали прочь, уступая ему дорогу. Поравнявшись со скамьей, на которой сидел я, он на мгновение вскинул голову и встретился со мной взглядом. Губы его искривила многозначительная зловещая ухмылка. Затем он подошел к люку и двинулся вниз по лестнице. Стоило Ричу скрыться из виду, ко мне подскочил Барак. «Как надоел этот сукин сын!» — прошипел он. «Да уж», — кивнул я, тронутый его беспокойством. «Он сказал вам что-нибудь?» Только бросил злобный взгляд. «Думаю, мне пора спуститься в каюту». «Да, холод пробирает до костей». Я весь покрылся мурашками. Но никак не могу понять, холод тому виной или взгляд Рича. На нижней палубе царила тишина. Проходя мимо дверей Бродрика, я с неудовольствием отметил, что солдаты, стоящие в карауле, угощаются пивом из большой фляги, которую они передавали друг другу. Заметив меня, один из них попытался спрятать флягу за спину. Я нахмурился и вошел в свою каюту. Едва опустившись на койку, я услышал в коридоре громкие голоса и приоткрыл дверь. Двери других кают тоже раскрывались, оттуда выглядывали удивленные лица. «Какого черта вы наливаетесь пивом прямо на посту?» Сержант Ликон, побагровев от ярости, едва не набрасывался на своих подчиненных с кулаками. Солдаты стояли понурившись, один из них по-прежнему сжимал в руке злополучную флягу. Сержант вырвал ее и швырнул на пол. Осколки брызнули в разные стороны, пиво растеклось по дощатой обшивке. Солдаты смотрели на лужу с нескрываемой тоской. «Богом клянусь, вам это с рук не сойдет!» — не унимался сержант. Вы оба пойдете со мной к Мальвереру. Прямо сейчас!» Лица солдат покрыла бледность. Дверь арестанта отворилась, и оттуда показался Редвинтер. «Что за шум?» — процедил он. «Эти олухи пили на посту», — бросил сержант Ликон. «Я веду их к Мальвереру». С этими словами он схватил солдат за воротники и потащил по коридору. Редвинтер проводил их довольным взглядом, как видно, радуясь, что у соперника не все идет гладко. Я захлопнул свою дверь прежде, чем он успел меня заметить. В каюте я вскоре забылся дремой и проснулся от того, что чья-то рука бесцеремонно трясла меня за плечо. Рассеянно моргая, я открыл глаза. Каюту освещал яркий свет лампы. Дверь была распахнута настежь. Из коридора доносился гул возбужденных голосов. Подняв голову, я увидел прямо перед собой мрачное лицо Мальверера. За его спиной маячил Барак в одной рубашке со спутанными волосами. «Хватит дрыхнуть!» — Мальверер злобно хлопнул меня по лицу. «Просыпайтесь! Вставайте!» Я поднялся на ноги. В дверях я заметил Джайлса, набросившего на плечи одеяло, и Тамазин, закутанную в плащ Барака. Вид у обоих был до нельзя растерянный. За их спинами угадывались силуэты других людей. Мальверер, повернувшись к ним, яростно сверкнул глазами. «Нечего здесь торчать!» — рявкнул он. «Отправляйтесь в свои каюты, иначе посажу всех под арест!»
«Да что случилось?» — спросил Джайлс, с недоумением глядя на орущего Мальверера. «Вам лучше вернуться к себе, мастер Рен», — сказала Тамазин и, взяв старика за руку, потащила его прочь.
Двери других кают начали закрываться, а в моей, помимо Мальверера, остался лишь Барак.
«Вчера вы говорили с Бродериком», — напустился на меня Мальверер. «Что он вам сказал?»
Сердце мое ёкнуло. «Когда я припомнил слова Бродерика, вы могли бы стать одним из нас».
«Ничего достойного внимания», — пролепетал я. «Я пытался выяснить, что ему известно о Джанет Марлин, но он по обыкновению оставлял без ответа все вопросы. Но что произошло?»
«Сейчас увидите», — буркнул Мальверер. «Идите за мной».
И он, едва не касаясь мощными плечами стен каюты, двинулся к двери. Я последовал за ним, мысленно радуясь, что уснул одетым.
«Что случилось?» — шепотом спросил я у Барака.
«Не знаю», — пожал он плечами. «Меня разбудили крики и топот».
Оказавшись в коридоре, я с удивлением увидел, что дверь каюты Бродерика распахнута. Редвинтер скрючился на полу, закрыв лицо руками. Рядом с ним стоял сержант Ликон.
«Идите сюда!» — позвал Мальверер.
Я неохотно подошел к открытым дверям. Барак не отставал ни на шаг. Несмотря на охватившую меня тревогу, мне было приятно убедиться, что он не лишает меня своей поддержки. Каюта арестанта значительно превосходила мою размерами. Между двумя койками, привинченными к полу у противоположных стен, оставалось свободное пространство. В этом пространстве и висел Бродерик, голый до пояса. Из его рубашки была вырвана широкая полоса, одним концом прикрепленная к потолочной балке. Другой ее конец обвивался вокруг шеи узника. Он был мертв. Тело его слегка покачивалось, и цепи, сковывавшие исхудалые руки и ноги, тихонько звенели. Ступни не доставали до пола всего 2-3 дюйма. Будь он немного выше, ему не удалось бы лишить себя жизни. Глаза его были закрыты, голова склонена на бок под неестественным углом.
«Господи Боже!» — пробормотал я, поспешно отводя взгляд от впалой груди, покрытой следами ожогов. «Но как он?»
«Солдаты пьянствовали на посту», — бросил Мальверер. «Сержант Ликон привел их ко мне, я послал их проспаться». Эти чертовы канальи дорого заплатят за свое пьянство. Вечером около арестанта остались только Ликон и Редвинтер. Позднее Ликон отправился ко мне. Надо было решить, как наказать этих распоясавшихся ублюдков.
А когда он вернулся, Редвинтер валялся на полу у койки. Если верить Редвинтеру, в дверь постучали.
Он выглянул, но никого не увидел. А в следующее мгновение кто-то оглушил его ударом сзади. Потом неизвестный вытащил ключи у него из кармана, освободил Бродерика от цепи и убил его.
Мальверер подошел к Редвинтеру, который глядел на него снизу вверх. Испуг и растерянность смягчили обычно непроницаемое лицо тюремщика.
и в первый раз за все время нашего знакомства он показался мне человеком, а не порождением ада.
«Бродерик не мог повеситься сам?» — спросил я.
«Не мог», — отрезал Мальверер. Он едва не задыхался от ярости. Разумеется, утрата столь важного арестанта будет иметь для него самые нежелательные последствия, пронеслось у меня в голове.
«Смотрите на его руки, они же скованы, и длина цепи между наручниками не более 6 дюймов. Наручники не снимали с Бродерика. Никогда. Именно для того, чтобы предотвратить попытку самоубийства. Так что тут не обошлось без помощника. Он разорвал рубашку арестанта, привязал конец к перекладине, помог Бродерику забраться на койку и набросил петлю ему на шею. А потом Бродерик спрыгнул с койки».
«Понятно», — пробормотал я и с усилием вновь перевел взгляд на мертвеца.
Помощник потянул Бродерика за ноги, чтоб сломать ему шею и избавить от долгих мучений, — продолжал Мальверер.
Проклятые заговорщики все же оказались хитрее нас. Бродерик добился своего.
Я не сводил глаз с лица узника. После смерти оно приобрело умиротворенное, безмятежное выражение, которого не знало при жизни. «По крайней мере, Бродерик навсегда избавился от всех нас», — подумал я.
«Не сомневаюсь, что все россказни Редвинтера — это чушь собачья», — заявил Мальверер, зыркнув в сторону понурого тюремщика.
«Как я могу поверить, что его ударили, если на голове у него ни единой отметины? Эй, вы!» — обратился он к Редвинтеру. «С этой минуты вы арестованы за убийство заключенного. И можете не сомневаться, по прибытии в Лондон мы сумеем выяснить, из каких соображений вы это сделали».
Редвинтер уставился на него, словно ушам своим не веря. С губ его сорвался жуткий звук, нечто среднее между стоном и скрежетом зубовным.
«Посадите этого негодяя под замок и уберите тело!» — обернулся Мальверер к сержанту Ликону.
«Богом клянусь, вы тоже виноваты в случившемся. Вы и ваши разгильдяи. И в Лондоне вас всех ждет наказание. Вот так-то!» — прошипел он, вперив взгляд в меня.
«Отличная возможность выведать все о планах заговорщиков упущена. Идемте отсюда!»
У меня не было ни малейших сомнений в том, что Редвинтер не имеет отношения к смерти арестанта. Мальвереру просто-напросто нужен был козел отпущения, и он нашел его. Внезапная догадка заставила мое сердце судорожно заколотиться под ребрами. Разумеется, тогда, в королевском особняке, мне нанесла удар вовсе не Дженнет Марлин. Тот, кто сделал это, находится здесь, на корабле. Это он помог Бродерику умереть.